Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1240-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами во второй главе Откровения Иоанна Богослова. Перед нами то, что есть сейчас, то, что относится к настоящему, к Церкви. Это 7 писем Господа Иисуса Христа, направленных через Иоанна к церквам Малой Асии, территории современной Турции. Большинство из этих церквей расположены вдоль побережья, хотя некоторые из них находятся и на расстоянии более 150 километров от моря. Мне довелось побывать в некоторых из этих мест, и я полагаю, что такой опыт помогает лучше понять Библию. Это, пожалуй, может быть даже полезнее, чем поездка в Израиль. И мы с вами отметили, что в начале каждого из посланий церквам Господь Иисус берет какое-то из своих качеств, описанных в видении в первой главе, и повторяет его. Как вы помните, это было видение Иисуса Христа как великого первосвященника, данное Иоанну на острове Патмос. И также Иоанну сказано, чтобы он написал Эфесской церкви. Это первая из 7 церквей, упомянутых здесь. Мы вчера с вами уже говорили об Эфесе. Это был большой город, один из мегаполисов своего времени. И это был также крупный коммерческий, религиозный и политический центр. Изначально Эфес был приморским городом. Сегодня это уже не совсем так. То, что сохранилось до нашего времени, находится на расстоянии нескольких километров от первоначального места расположения города и храма. Потому что тогда изначально храм был построен почти у самой воды, на болоте. Ну а затем этот первый храм сгорел, и новый храм был построен уже во времена Александра Македонского, даже после него. Храм этот стал одним из 7 чудес света. В прошлый раз мы с вами уже говорили, что это был, пожалуй, один из крупнейших центров языческого идолопоклонства. Это был крупнейший греческий храм, в 4 раза больше Парфенона в Афинах. И, конечно же, храм этот отличался своей красотой. У апостола Павла было замечательное служение в Эфесе. Мы с вами отметили, что это служение имело свой плод. Ну а когда мы сегодня приезжаем на развалины древнего Эфеса, мы видим как раз развалины того города, в котором служил апостол Павел. Мы с вами говорили, что от гавани шел широкий мраморный бульвар, и вел он прямо к огромному театру. Ну а по дороге, по пути были храмы и другие роскошные здания. И несколько позже в Эфесе были построены 4 памятника евангелистам – Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Это показывает, что Евангелие имело в том регионе обильный плод. И там, где были когда-то языческие храмы, со временем открылись церкви. И Эфесская церковь стала одной из наиболее известных. Ее основателем был апостол Павел, а через какое-то время ее пастором стал апостол Иоанн. В прошлый раз мы видели также, что Господь Иисус обращает к этой церкви 7 слов похвалы и одобрения. Это была лучшая из церквей. Она представляет собой апостольский период Вселенской Церкви, примерно до 100 года нашей эры, пока был жив последний из апостолов, апостол Иоанн. Это церковь на своем высшем уровне. И никогда больше церковь не была более высока духовно, чем в тот период. И Христос хвалит эту церковь, и ее действительно есть за что хвалить. У Христа всегда сначала есть слово похвалы и одобрения. Ну а затем идет слово предостережение и даже осуждение. Да, есть, конечно, два исключительных случая в этой книге, в Откровении Иоанна Богослова, и буквально в следующей из церквей мы увидим одно из вот этих исключений. Ну а в 4 стихе 2 главы, после слов ободрения и одобрения, Иисус говорит Ефесской церкви и слово осуждения. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь свою». Мы с вами сказали, что здесь можно переводить и первую, и лучшую. Ты оставил лучшую любовь свою. И нам с вами с высоты нашего сегодняшнего дня, и слово «с высоты» я здесь говорю несколько условно, в кавычках, на самом деле, конечно, это никакая не высота. В общем, нам с вами может показаться, что это мелочь. С чего же Христос так говорит? Кстати, тут еще один момент, связанный с переводом. Мы читали в синодальном переводе «ты оставил первую любовь свою», но можно перевести и «ты оставляешь первую любовь свою». То есть совсем они свою любовь пока не оставили. Но этот процесс уже запущен, этот процесс уже идет. В наши дни холодности и безразличия, в наше время скепсиса и цинизма, когда церковь настолько увлеклась мирским, тем, что навязал ей мир, так вот, в это наше сегодняшнее время нам и правда трудно осознать тот величайший уровень посвященности, на котором находилась церковь апостольских времен. Дух Святой привел верующих в Эфесе к личным и близким отношениям со Христом. И они могли со всей откровенностью сказать Господу: «Господь Иисус, я люблю Тебя». Кстати, я очень надеюсь, что и мы тоже так можем сказать. Однако эти люди, эфесские христиане, постепенно, очень медленно, но все же начали уходить от этой своей первой любви. В конце концов, в Эфесе ведь было немало всяких развлечений. Это был большой и шумный город. И он действительно увлекал людей, уводил от Христа. И вот именно эта церковь сначала ведь стала столь мощным центром благовестия. Так что Евангелие было проповедано через них во всех окрестных районах. И я полагаю, что даже римские правители, даже государственные чиновники имели возможность услышать Евангелие через этих людей, через христиан процветающего мегаполиса Эфеса, через христиан вот этой римской провинции. И также римляне видели движение Духа Святого, движение, подобного которому больше не было с тех времен. Хотя должен все же отметить, что время от времени мы встречаем людей, которые находятся в таких вот близких личных отношениях со Христом. Тут можно было бы привести немало примеров, но я вспомню лишь про одного человека. В 18 веке был такой человек Дэвид Брейнард. Он был миссионером, служил среди индейцев в Северной Америке. И при этом он страдал туберкулезом. По стране он путешествовал, собственно, как тогда это и было принято, верхом, на лошади. Ну и иногда ему становилось очень плохо. Он кашлял кровью, его рвало, он терял сознание, лежал в забытии в снегу. Но когда с ним такое происходило, лошадь стояла и ждала его. Она этому уже научилась. И вот потом он приходил в сознание и снова садился на лошадь и ехал дальше, к индейцам, чтобы продолжать проповедь Евангелия. И он говорил Господу так: «Господи, прости меня, что я тебя снова подвел, но ты знаешь, что я люблю тебя». И вот эти люди, эфесские христиане, действительно знали на практике, что такое личные отношения со Христом, отношения подлинной любви. Нам сегодня этого очень не хватает. У нас сегодня есть и методы, есть и подходы, есть и книги, и видео, и аудио, есть ресурсы, есть все, что хотите. Есть быстрые курсы обучения, где подготовка верующих похожа на ресторан быстрого питания. Выучи вот это и это, 3-4 пункта, освой такой-то и такой-то материал, вот эти приемы тебе понадобятся, и сразу станешь сильным верующим, а заодно решишь все свои проблемы, научишься уживаться с самим собой, со своими близкими, с мужем, с женой. И да, конечно, жить в мире, даже уживаться со своими близкими – это действительно очень важно. Однако это не главное. И слово «уживаться» здесь, конечно, не вполне уместно. Я не случайно его употребил, чтобы вы почувствовали эту неуместность. И все же есть еще один более важный момент. Почему-то многим кажется, что им надо только усвоить несколько правил и приемов, и тогда будет классная христианская жизнь. Но я вам скажу так. Любите ли вы Иисуса Христа? Какой бы конфессии вы ни принадлежали, каким бы внутренним правилам вы ни следовали, все это совершенно не важно, если вы не любите Иисуса Христа. Однако, с другой стороны, почти любая система сработает, если вы действительно любите Христа. И тогда ваши отношения со Христом будут подлинным служением. И тогда все станет куда красивее, куда лучше. Рассказывают историю о женщине, которая в юности работала на заводе или на фабрике, и каждый раз в половине шестого она начинала смотреть на часы, а в 6 часов вечера, ровно в 6, она буквально спрыгивала, спархивала со своего места и убегала с работы, потому что она понимала, что в 6 конец рабочего дня, пересиживать, задерживаться она совершенно не собиралась, и вот ее работа, собственно, так и строилась, от звонка до звонка. Никаких претензий к ней по этому поводу не было. Она выполняла свою работу хорошо, качественно, но в 6 вечера ее на рабочем месте уже не было. Но вот эта женщина ушла с фабрики, она вышла замуж, и у нее муж, и у нее дети, и она встречается с подругой. И она рассказывает подруге: «Знаешь, у меня теперь нет такой привычки в 5:30 смотреть на часы. Потому что уйти и некуда, и незачем, да и не хочется». Ну и сама работа начинается теперь не в 9 утра, а куда раньше, когда нужно проснуться, приготовить завтрак, собрать детей в школу, проводить мужа на работу и так далее, и так далее, и так далее. Но она говорит своей подруге: «Я с удовольствием это делаю, потому что я люблю свою семью, я люблю своего мужа, я люблю своих детей». И даже усталость, которая, конечно же, приходит в конце напряженного дня, даже эта усталость оказывается в радость, потому что она, эта женщина, любит. Так вот, если служение Господу становится для вас бременем, значит, что-то не так в ваших отношениях со Христом. Разберитесь сначала в этом, а все остальное потом уже встанет на свое место. Если вы устали от служения, если вам надоело служение, то оно, это ваше служение, строится на неверном основании. Вы неправильно строите. И чем раньше вы остановитесь, и чем раньше вы все это переделаете, переоцените, тем будет лучше. Обратите, пожалуйста, внимание, что ведь именно об этом и говорит апостол Иоанн. Ты оставил или оставляешь первую любовь свою – Господа Иисуса Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Так что же им теперь делать? Как им быть вот в этой ситуации? Ответ дальше, здесь же, в 5 стихе 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Несколько повелений мы находим здесь, в 5 стихе. Прежде всего, вспомни, Потому что память – замечательное свойство. Бог дал нам память, как говорят, именно для того, чтобы у нас были розы в декабре. Я знаю, что у нас есть слушатели, которые живут в местах, где в декабре тоже бывают розы. Возможно, вам для этого память не нужна. Ну а в наших широтах она, конечно же, нужна просто для того, чтобы в декабре об этом вспомнить. Да, память – это замечательное свойство человека. Кто-то сказал также, что память – это роскошь, доступная только добрым, хорошим людям. Помните и наслаждайтесь этим. Так вот, вы помните, как покаялись? Вы помните, как это было замечательно? И сколько для вас значил тогда Иисус Христос? И что же произошло дальше? Может, вы стали холодным и безразличным? Может, вы отвернулись от Него сегодня? Может, вы отступили от Него? Вспомните же, вспомните, где вы были, и тогда вы сможете туда вернуться. И дальше мы читаем «И покайся». Да, нам с вами сегодня необходимо покаяние. Нам надо разбить плотный панцирь самодостаточности, кору самозащищенности, щит изощренности и фанеру суетности. Избавиться, наконец, от лживого лика псевдорелигиозности и перестать все время чистить свой нимб, как будто мы какие-то суперсвятые и небожители. Покайтесь! Вернитесь к Нему. Собственно, покаяться – это и значит вернуться к Нему, к Богу. И покаяние необходимо проповедовать сегодня именно верующим людям. Неверующему, неспасенному человеку надо прежде всего обратиться ко Христу. И когда он обратится ко Христу, как фессалоникийцы обратились от идолов, он, этот человек, также оставит свой грех. Ему прежде всего надо обратиться к Спасителю. Помните, как апостол Павел говорит об этом как раз в послании к фессалоникийским христианам? «Как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить живому Богу, ожидая Сына Божьего с небес». Ну а церкви необходимо покаяться. И вот об этом люди сегодня не хотят слышать. Давайте еще раз прочитаем начало 5 стиха. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и дальше, и твори прежние дела. Вспомни, покайся, то есть вернись ко Христу, и твори прежние дела. Или, мы читаем, а если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его. Если не покаешься. Вспомни, покайся, твори прежние дела. А если не так, то он скоро придет и сдвинет, то есть уберет твой светильник. Он так и сделает, если ты не покаешься. Он это обещал. И сколько же сегодня церквей, которые практически закрылись? Когда-то там были толпы людей, но больше туда никто не приходит. Слово Божие там уже не проповедуется. Но знаете что? Господь и сегодня продолжает следить за светильниками. Он наблюдает за ними. И он порою подрезает фитили. Ну а некоторые светильники он убирает, если они никак больше не светят. Ну а вот дальше он говорит Эфесской церкви еще несколько важных вещей. Читаем 6 стих. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Тут возникает вопрос, кто же такие николаиты? Об этих людях мы с вами еще будем читать. И на самом деле очень сложно разобраться и сказать, что же это все-таки за люди. По-гречески «никао» значит «побеждаю». Лаос – люди, народ. От этого, от этих двух корней, скорее всего, ну или, по крайней мере, по одной из версий, происходит слово «николаиты». Возможно, николаиты – это священнический орден, который как раз начинал формироваться в то время. И они, эти люди, пытались управлять другими христианами. Итак, есть христиане, есть комментаторы, которые как раз считают, что Николаиты – это священнический орден. Другая позиция – это позиция незнания и позиция того, что мы признаемся в этом незнании. То есть человек говорит: «Я не знаю, и у меня нет оснований и нет права отождествлять этих самых николаитов с какими-либо ранними ересями». Ну, то есть тогда человек просто говорит: «Я не знаю, кто такие николаиты». Но есть еще одна позиция. Некоторые говорят, что эти люди стали так называться по имени Николая Антиохийского. Это человек, который отошел от истины и образовал гностический культ, в котором считалось, что можно уходить в грех, чтобы лучше понять этот грех. Ну, то есть, согласно учению николаитов, можно, например, предаваться чувственным удовольствиям, потому что, в конце концов, грех никак не касается духа. Грех – это только про тело. Ну и вот николаиты в таком объяснении, в таком толковании – это как раз сторонники вот этого культа. Честно говоря, я склонен как раз к такому толкованию, хотя я понимаю, что далеко не все с этим согласны. Мне хотелось бы, чтобы было больше материала по этому поводу, но исторического материала нет. И здесь остается нам только делать предположения и строить догадки. В любом случае, мы точно знаем, что Эфесская церковь ненавидела это учение. Несколько позже мы узнаем также, что Пергамская церковь это учение допускала и терпела среди себя. И вот это как раз и была одна из проблем Пергамской церкви. Ну и дальше мы читаем 7 стих 2 главы Откровения Иоанна Богослова. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Имеющий ухо. Да, дорогие друзья, мы об этом уже говорили, я должен это повторить. Не всякий может слышать Божие Слово. Конечно, я знаю, что люди слышат звук и даже понимают слова, понимают язык, однако они упускают смысл этих слов, содержание этих слов. Они слышат физически, но не духовно. И вот сходную фразу, как вы помните, использовал Господь Иисус, чтобы предупредить или предостеречь людей. Помните, у них есть уши, но не слышат. Говорит все это Господь, обращаясь к людям, у которых есть духовное понимание. И я надеюсь, вы сейчас слышите, вы сейчас слушаете, вы сейчас обращаете на все это внимание. Вы применяете это к своей жизни. Дух, о котором говорится здесь, это, конечно же, Святой Дух. Именно Он учит, наставляет Церковь. И мы читаем о побеждающем. Я еще раз прочту 7 стих. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни». Побеждающий – это подлинно верующий человек. И мы можем побеждать лишь кровью Агнца. Никакого другого способа для победы у нас нет. И даже если нам пытаются объяснить, что вот есть такое простое и легкое решение – не верьте, есть лишь один способ для победы, и этот способ – кровью Агнца Божия Иисуса Христа. И дальше мы читаем: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое среди рая или среди сада Божия». Вы, конечно, помните, что после грехопадения человеку было запрещено вкушать от этого дерева. Однако в Божьем саду, в рае, этот запрет будет снят, и у всех у нас будет возможность вкушать от древа жизни. Какой там плод, я, конечно, не знаю. Однако думаю, что у всех нас будет возможность жить по полной программе, жить на все 100%. Вообще говоря, большинство из нас очень мало сегодня знают о жизни. Мы скорее просто существуем. Но вот тогда мы вкусим от древа жизни. И мы будем жить так, как никогда раньше не жили. Что же до заключительной части этого стиха, мы читаем с вами «от древа жизни, которое посреди рая Божия». Слово «рая» можно перевести также и как «небес», которое посреди небес Божьих. И вот эти небеса, этот рай и есть Божий сад. Да-да, друзья мои, небеса – это прежде всего сад, а не только город с золотыми улицами. И на это надо тоже обратить внимание. Древо растет в этом небесном саду. И, кстати, об этом мы тоже будем читать в конце Откровения Иоанна Богослова. И к этой теме мы с вами еще обязательно вернемся. Эфесская церковь, о которой мы говорили, это церковь на вершине духовности. Церковь апостольская. Ну а дальше мы переходим к церкви в Смирне. И апостольская церковь, которая была так близка ко Христу и так его любила, превращается постепенно в церковь мученическую. Церковь в Смирне. Об этом мы будем говорить уже в следующий раз. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.